Ну давайте начнем, возьмем от стабилизации, велосегрет 1. В соответствии с принципом Даламбера, сумма моментов действующих на стабилизатор, момент его реакции на эти внешние воздействия равна 0. Какие моменты по оси Y1 у нас работают? Начинаем мы с вами, как обычно, с инерционного момента, это произведение момента инерции и нулевое на альфа с двумя точками. Когда мы с вами используем принцип Даламбера, мы предполагаем, что у нас альфа с точкой, альфа с двумя точками, сонаправлены так же, как и бета с точкой, бета с двумя точками. Следовательно, альфа с двумя точками вверх. Поэтому инерционный момент будучи моментом сопротивления направлен в противоположную сторону ускорения, то есть вниз. Поэтому мы вернемся на вниз. Еще какой момент будет? Очевидно, будет момент демпфирования. У нас по этой оси стоит двигатель. Там демпфирование действительно будет. Может быть, не очень большое, но все-таки отличающееся от воздушного демпфирования. Поэтому будет для альфа на альфа с точкой. Это момент сопротивления. Момент сопротивления пропорциональный угловой скорости. А раз момент сопротивления направленный в противоположную сторону этой самой угловой скорости, то есть в противоположную сторону альфа с точкой, значит, вниз этого знака будет минус. Еще какой момент будет? Какой?
Угости.
Угости. Ну, через скопический. Будет гироскопический момент, но мы с вами сразу получили, что он направлен вниз. У нас на кинематике альфа с точкой вверх, бета с точкой влево, как и здесь. Поэтому можем верить вот этим вот моментам, которые мы нарисовали. Поэтому гироскопический вниз, знак у него минус, равен он h. На что, кстати? По оси Y1 гироскопический момент возникает при наличии бета с точкой. Это будет h на бета с точкой. И этот момент по оси Y, беря проекцию на Y1, получаем h на бета с точкой на косинус бета. Еще какой момент будет? Во-первых, туда же вниз момент разгрузки, да? Каким бы он ни был второстепенным, он есть. Остается прибавить внешний момент, приравнять это все. Аналогичным образом доступным с осью Х сумму моментов по этой оси приравняем нулю. Точно так же начинаем с инерционного момента. Это будет произведение момента инерции А нулевое на бета с двумя точками. Направлен этот момент, поскольку это момент сопротивления, будет в противоположную сторону бета с двумя точками. То есть в положительном направлении оси Х. Поэтому знак у него будет плюс. Далее пропорциональный угловой скорости. У нас будет демпфирующий момент. Демпфирующий момент будет равен произведению коэффициента демпфирования dβ на угловую скорость бета с точкой. И это тоже момент сопротивления. Поэтому он направлен в противоположную сторону бета с точкой. Следовательно, в положительном направлении оси Х, поэтому со знаком плюс. Далее, гироскопический момент. Гироскопический момент по оси Х будет возникать при наличии угловой скорости альфа с точкой. Направлен он будет таким образом, чтобы с его конца совмещение h с альфа с точкой вы видели против часовой стрелки. По кратчайшему пути. То есть направлен будет сюда, так же, как у нас здесь показано. Да? Поскольку альфа с точкой вверх, очевидно, что гироскопически сюда. По аналогии с этим, вот эта у нас схема ей соответствует. Значит, гироскопически в отрицательную сторону оси Х, поэтому со знаком минус, и равен h на альфа с точкой на синус угла между ними. А между ними 90 минус бета. Синус 90 минус бета – это косинус бета. Все, остается добавить внешний момент. Приравнять будет. Получили во время движения гиростабилизатора.
Да. Упругости отдачи момента.
Управление во внешний момент. мы можем переписать это, перенеся моменты внешние в правую сторону, получить в конечном итоге вот такие уравнения. В пределах малых углов бета можно, естественно, косинус считать очень близко к единице. В дальнейшем мы учитываем, мы с вами, наверное, дальше так и будем поступать. И параметры приходят у нас в уравнение движения. Во-первых, это момент инерции. Моменты инерции А нулевое и И нулевое. Что собой представляет момент инерции А нулевое? Из чего он состоит? Это вопрос. А нулевое – это момент инерции гироскопа по оси Х. По оси Х у нас движется гироскоп и внутренний рамка, то есть ложку. Поэтому состоит момент инерции А нулевое из момента инерции ротора А плюс момент инерции внутренней рамки А1. И еще что? Ну да. Из момента инерции ротора датчика угла по оси Х, поскольку он стоит на этой же оси и вращается вместе с ним. И плюс момент инерции ротора датчика момента тоже стоит на оси. Ну, давайте даже напишем dUx, dLx. Когда будете считать у себя момент инерции в проекте, учитывать надо все тела, которые стоят на подвижном теле. В данном случае на момент инерции по наружной, по оси наружной рамки, то есть по оси стабилизации, с чего будет складываться?
Ну, вот здесь, как раз, самой рамки, то, что мы двигаем, наше
направление. Ну, то есть что? Во-первых, это А2, момент инерции наружной рамки вокруг оси Y. Далее, плюс А плюс В1, здесь, соответственно, А момент инерции ротора, В1 момент инерции внутренней рамки по оси Y, умноженной на косинус квадрат бета, плюс С1 на синус квадрат бета, где С1 это момент инерции внутренней рамки по оси Z. Вот эта формула у нас была для момента инерции гироскопа в карданном подвесе, мы ее там выводили, пожалуйста, значит, кто сейчас не понимает, почему оно так, надо вернуться вот туда, раздел гироскоп в карданном подвесе, где мы уравнение движения выводили. Там вот эта же формула была. Естественно, поскольку у нас здесь гироскоп в карданном подвесе, мы должны использовать эту формулу. Плюс, что сюда еще будет добавляться?
Момент инерции ротора двигателя.
Ну, можно посчитать момент инерции ротора двигателя, но если с редуктором, то на квадрат передаточного отношения. Еще что?
Ну, основание, которое мы... Ну, что же туда?
Основание не входит. Основное, что входит, это момент инерции объекта стабилизации. Это будет сам объект.
Что есть объект стабилизации?
Сам объект стабилизации, естественно, он сюда входит.
Ну, вопрос. Да. А вот А2 у нас, это момент инерции наружной рамки вокруг какой оси?
YG1. YG1. Вокруг оси.
А А1?
А1? А где А1? Вот это?
Да.
Это вокруг оси Х. Коэффициенты дефирования для альфа и для бета. Дельфирование в той или иной степени по обеим осям существует. Коэффициент альфа в основном определяется дельфированием двигателя разгрузки. Как она там возникает, если это рассматривали, как я говорил, про результатность дельфирования. Что касается величины ДБ, то она в основном определяется сопротивлением воздуха, то есть, не знаю, воздушное, аэродинамическое. Оно обычно очень маленькое, зачастую ее пренебрегают силой его малости. И это принципиальная вещь в силовом стабилизаторе. Поскольку, как вы понимаете, если по оси Х будет на стабилизатор действовать какой-либо момент, в том числе дельфирующий, это приведет к тому, что гиростабилизатор начнет прецессировать вокруг оси стабилизации. То есть выполнять свою функцию сохранения неизменного направления в горизонтальном пространстве выполнять не будет. Поэтому в силовом стабилизаторе возмущающие моменты по оси Х должны быть сведены к минимуму, в том числе и дельфирующие. Поэтому ДБ коэффициент очень маленький, но во всяком случае на два порядка точно меньше, чем ДА. Мы с вами в дальнейшем зачастую будем его просто предупреждать. И первое, с чем мы начнем, мы поизучаем прецессионное движение наносного силового гиростабилизатора. Пренебрежем пока нутационными движениями, то есть не будем учитывать инерционные дельфирующие моменты, будем рассматривать только прецессионное движение. Предположение малости угла B. То есть бета я буду считать равным нулю, выставлю. Тогда у меня остаются вот такие уравнения движения. H бета с точкой плюс АМ на бета равно М или бета внешним. И, соответственно, H альфа с точкой равно М плюс. И будем рассматривать поведение гиростабилизатора так же, как мы это делали в принципе действия, под действием внешнего момента по оси Y1. Будем считать его постоянным, а момент по оси X примем равным нулю. Тогда первое уравнение, если мы все разделим на кинетический момент, получится равно бета с точкой плюс эпсилон бета равно m y1 внешне делить на h. Ну, а, соответственно, здесь альфа с точкой равно 0. В принципе, все, что нам нужно, это решить одно уравнение, поскольку система уравнений выродилась в одно. Как решать такое уравнение, вы знаете, или вам надо рассказать? Нет, просто если не знаете, лучше расскажу, я же на экзамен сношу.
Ну, давайте расскажу.
Значит, это дифференциальное уравнение второго порядка, неодногодное. Решение такого уравнения ищется как сумма. Решение, как описали, однородное. Общее решение однородного уравнения плюс частное решение неоднородного. Так писать, да, Матильда? Однородное уравнение мы получим, если правую часть приравняем к нулю. То есть будем решать уравнение вот такого вида. B с точки плюс эпсилон B равно нулю. Любое дифференциальное уравнение, если вообще не знаете, как их решать, всегда можно найти в следующем виде. Это сумма экспонент, степени которых стоят корни характеристического уравнения, ну, умножены на какие-то коэффициенты, какие-то постоянные. Соответственно, если вы знаете корни характеристического уравнения, то можете найти решение. Характеристическое уравнение здесь получается очень простое. Здесь у нас первое производное следует, у нас здесь S на бета от S плюс эпсилон на бета от S. И если переходить к оператной форме записи. Ну и сокращая бета с точки, получаем характеристическое уравнение S плюс эпсилон равно 0. Отсюда находим корень. S равно минус эпсилон. Вместо лямбда подставляем вот это минус эпсилон. Кстати, у нас получается бета равно c1 на экспоненту степени минус эпсилон. Это решение, это общее решение одноклассного уравнения. И к нему мы должны добавить частное решение неоднородного. В качестве такого частного решения неоднородного уравнения мы с вами будем записывать установившуюся величину бета при t стремящейся к бесконечности. Если время стремится к бесконечности, то рано или поздно у нас это периодический процесс остановится, мы придем к какому-то постоянному значению, бета с точкой будет равна нулю, следовательно, бета будет вот эта вся конструкция делить на эпсилон. Эпсилон, я, кстати, нигде не написал, да, давайте введем, чтобы оно у нас не висело. Эпсилон у нас получается отношение КР на H. Эту величину принято называть удельной скоростью разгрузки. Значит, если я эпсилон умножаю на бета, у меня получается КР на бета делить на H. То есть момент разгрузки делить на H. Это прямо будет скорость прецессии под действием момента разгрузки. А если я это возьму отнесенное к величине угла, это будет удельная скорость разгрузки. Значит, эпсилон — это удельная скорость разгрузки. Это КР делить на H. Ну, если я m на H разделю на КР на H, у меня будет m на КР. Поэтому здесь у меня остается m или 1 внешне делить на КР. Это у меня частное решение неоднородного уровня. Ну, осталось построить. А, ну, прежде чем построить, надо постоянное определить, да? Давайте попробуем сначала определить постоянное. Постоянная c1, она будет от чего зависеть? Правильно, она будет зависеть от начальных условий. Начальные условия, так же, как и в принципе действия, мы с вами считали нулевыми, поэтому будем считать, что при t равно 0, бета у нас равно 0. Тогда, соответственно, мы получаем бета от 0. Это c1 плюс my1 внешне делить на kr. Отсюда c1 минус my1 внешне делить на kr. И окончательно получаем для угла бета m y1 внешне делиться минус экспонента степени минус эпсилон t. Ну, первое, что мы можем сказать по этой, по виду этого выражения, то, что у нас переходной процесс по каналу разгрузки, а в данном случае фрикционное уравнение описывает именно поведение стабилизатора по фрикционной теории, с учетом работы канала разгрузки. Переходной процесс по каналу разгрузки будет апериодическим, в отличие от колебательного переходного процесса, который у нас был в индикаторе стабилизатора. При t равно нулю. При t равно нулю. Экспонент равна единице, бета равна нулю. При t стремящемся к бесконечности, экспонент равна нулю, мы стремимся вот к этому значению. Это m, y1, внешнее, y1. Это не что иное, как тот самый угол бета со звездочкой, который мы с вами находили, когда рассматривали принцип действия. Это установившееся значение угла бета. Ну и в соответствии с этим графиком стремиться мы к нему будем по экспоненту. переходного процесса обычно определяется, ну, поскольку мы достигнем значения в этой созвездочке только при стремящейся бесконечности в соответствии с этой формой, то определять время переходного процесса мы будем по тому времени, когда наш график войдет в трубку приблизительно от 3 до 5% от установившегося значения, в данном случае от бета-созвездочки. Но когда у нас этот график входит в эту трубку, все вот это вот время мы считаем временем переходного процесса. Или временем регулирования. Время регулирования. Постоянное время такого переходного процесса в соответствии с нашей формулой будет равна единице делить на эпсилон. То есть h делить на квадрат. Постоянное время – это такая величина, которую можно определить по графику переходного процесса. Если в точке нуля к этой экспоненте привести касательно то вот это вот время, когда это касательно пересечет установившееся значение, это будет не что иное, как постоянное время. Приблизительно 3-4 таких величины будут определять время регулирования. Для апериодического процесса время регулирования составляет от 3 до 4 величин постоянной времени. Стабилизатор силовой, величины кинетических моментов там обычно гироскопа достаточно большие. Может, давайте зададим себе величину 10 в 4 сантиметра на сантиметр на секунду. А коэффициент ковер, мы с вами говорили, там 10 в 4, 10 в 5, давайте возьмем 10 в 5 сантиметров на сантиметр. Тогда постоянное время у нас получится равное 0,1 секунды, а время переходного процесса приблизительно 0,3 секунды. То есть переходной процесс будет очень-очень медленный. Именно в силу того, что у нас этот канал разгрузки является второстепенным, никто от него высокой скорости не ждет, все эти 0,3 секунды, пока момент не достигнет нужного значения, гироскоп совершенно замечательно все будет сам стабилизировать. И не успеет отклониться на большой угол бета. Да, угол бета у нас m делить на кр, мы всегда его можем посчитать и обеспечить. Получили переходной процесс экспоненциальный, полностью соответствующий тому, что мы с вами изображали, когда говорили про изменение моментов во времени. Раз угол бета меняется по экспоненте, то и момент разгрузки меняется по экспоненте, а следовательно и гироскопический тоже меняется по экспоненте. Только момент разгрузки по экспоненте растет, момент гироскопический по экспоненте. При этом у нас с вами получается, что при действии такого внешнего момента по прецессионной теории погрешности по оси стабилизации нет, а погрешность, ну косвенная погрешность по оси x определяется отношением внешнего момента к коэффициенту разгрузки. Ну, как вы понимаете, на практике такого никогда не будет существовать. Любое движение относительное с угловыми скоростями альфа с точкой и бета с точкой всегда будет сопровождаться появлением трения в опорах, поскольку чаще всего опоры все-таки шарикоподшипники. Поэтому давайте отдельно с вами рассмотрим то же самое прецессионное движение гиростабилизатора, но с учетом трения. Если мы с вами будем учитывать трение, и при этом будем предполагать, что по оси Y1 у нас по-прежнему действует какой-то постоянный внешний момент, то MY1 внешний мы представим как MY1 нулевое, некий постоянный действующий момент. минус плюс n y 1 третий. Напоминаю так же, как это было в прошлом семестре, верхний знак означает, что скорость, вызвавшая этот момент трения, а именно альфа с точкой, положительная, то есть направленная вверх, поэтому момент трения будет вниз. Нижний, что альфа с точкой, отрицательный. Момент по оси x теперь тоже будет не нулевым, он будет определяться трением по этой оси, то есть m x внешний будет равен плюс-минус m x трения. Опять-таки верхний знак означает, что относительная скорость, приводящая к появлению этого момента, положительна. То есть бета с точки у нас положительна, направленная в отрицательную сторону оси x, это положительная бета с точки. В противоположную ей сторону направленный момент трения будет тоже положительным. Соответственно, если бета с точки у нас отрицательная, это будет означать, что она направлена в положительную сторону оси x. Момент трения, будучи направленным ей в противоположную сторону, станет отрицательным. Поэтому верхний знак означает положительный бета с точкой, нижний отрицательный. Ну и все это подставим вот сюда в уравнение. Тут у нас получится m y 5 на нулевое делить на h минус плюс m y 1 на h. А здесь плюс минус. Что касается поведения по оси стабилизации, здесь уже фактически ответ написан. Альфа с точкой будет определяться скоростью прецессии под действием момента трения. Неизвестен только знак, плюс или минус. С осью х немножко все посложнее. Но как решать вот это уравнение, мы знаем. Поэтому можем с вами сразу записать, что у нас бета будет равен. Ну, фактически я могу воспользоваться вот этой вот записью. У меня будет m, y, 1, 0, минус плюс m y трения, деленное на k в скобках единицы минус экспонент минус экспонент. Для того, чтобы определиться со знаком для альфа с точкой, я должен определиться со знаком момента трения по оси x. А знак момента трения по оси зависит от знака бета с точкой. Значит, мне нужно найти бета с точкой. Зная бета, я могу найти бета с точкой. Это у меня будет m y 1 нулевое минус плюс m y 1 нулевое деленное на k. Умноженное на эпсилон и на экспонент минус эпсилон. И дальше, по идее, так же, как мы это делали в прошлом семестре, мы должны были просмотреть два случая. Когда m y 1 нулевой больше, чем m y 1 трения, либо когда m y 1 нулевой меньше, чем m y 1 трения. Но мы с вами, научены опытом и прошлым семестром, прекрасно понимаем, что трение в момент пассивный, он никак не может оказаться большим, чем внешний приложенный момент. Максимум, что он может его уравновесить. Если они уравновешиваются, то здесь все будет равно нулю, и этот случай нас не интересует. Поэтому, естественно, будем рассматривать случай, когда m y 1 нулевое больше, чем m y 1 трения. Для случая, когда m y 1 нулевое больше, немного, просто больше, чем мультипликатор 3. Я смело могу утверждать, что у меня бета с точкой будет больше 0. Потому что независимо вот от этого знака, в силу большей величины my1 нулевое, знак бета с точкой будет такой же, как и у my1 нулевое, то есть положительный. Поэтому бета с точкой у меня гарантированно будет больше 0. Если бета с точкой больше 0, то мы с вами договорились, вот в этом знаке мы выбираем верхний знак. То есть отсюда мы получаем альфа с точкой равно плюс mx трения делить на h, и, соответственно, альфа с точкой тоже больше 0. А если альфа с точкой больше 0, то вот в этом вот, вот в этой неопределенности мы также выбираем верхний знак. Мы с вами договорились, верхний знак означает, соответствует альфа с точкой больше 0. Ну и отсюда мы получаем окончательно бета-минус, переписывайте знак. Напишем минус, а вы себе напишите. В результате мы получили две вот эти вот окончательные формулы.
Из-за того, что у нас бета с точкой больше 0, поэтому альфа с точкой
больше. Бета с точкой больше 0, а следовательно, вот, вот в этой неопределенности я беру верхний знак. Мы с вами всегда неопределенность писали так, что верхний знак соответствует положительной скорости, а нижняя отрицательная. Поэтому я беру плюс, и это альфа с точкой тоже больше 0. Ну, это тут логично. Вот если бета с точкой больше 0, то есть направлено сюда, следовательно, момент трения направлен в противоположную сторону, h начинает прогрессировать к этому моменту трения, альфа с точкой больше. Просто, чтобы вот так каждый раз не рассуждать, мы просто договорились брать верхний знак и все. Все пишут только формулы, да? Хоть пишите, что я говорю-то как-то.
Все пишут.
Нет, я смотрю, вот вы формулы пишете.
Нет, мы все пишем.
Все пишете? Значит, что мы с вами получили? Учет трения приводит к тому, что по координате бета у нас установившееся значение бета будет меньше на величину этого трения. Если раньше у нас было my1 внешне делить на kr, то тут my1 нулевое минус my1 трения делить на kr. Обольщаться тем, что трение уменьшает погрешность, не стоит, потому что совершенно очевидно, что вот это имеет место только на неподвижном основании. Если основание вокруг оси x начнет двигаться в определенную сторону, то здесь может оказаться и плюс, потому что трение может стать, наоборот, вредным. Но в данном случае на неподвижном основании погрешность по бета уменьшается, но появляется погрешность по оси стабилизации, причем не по углу, а по угловой скорости. То есть у нас возникает дрейф. Под действием момента трения по оси х возникает дрейф. Я уже говорил, надо стараться в силовом стабилизаторе все возмущающие моменты по оси х минимизировать, в том числе и трение. До нуля мы его, конечно, не снизим, но вот насколько возможно, настолько его надо снижать. Потому что при любом внешнем моменте по оси стабилизации это трение будет приводить к прецессии по оси стабилизации. То есть к погрешности не по углу, а по скорости. Соответственно, у нас возникает с вами альфа с точкой. И до каких пор у нас будет прецессировать гироскоп вокруг оси стабилизации? Чуть он будет регрессировать до тех пор, пока есть момент трения. Момент трения будет до тех пор, пока существует относительная скорость поворота бета с точкой. А она, мы с вами знаем, после того, как у нас закончится вот этот переходный процесс, становится равной нулю на третьем этапе стабилизации. То есть мы можем считать, что по окончании вот этого переходного процесса бета с точкой у нас стала равна нулю. Момент трения стал равен нулю. Скорость прецессии по оси стабилизации стала равна нулю. Но поскольку она до этого момента, в течение всего этого времени, существовала, то наличие вот такой угловой скорости приведет к ошибке по углу, чему равно. Скорость постоянная?
Да.
Время известно. Значит, скорость умножить на время. И формульно получается mx трения делить на h и умножить на время регулирования. Это 3-4 постоянных времени. Вот они. Значит, 3-4. Тут у меня все так. 3-4 постоянных времени. H на KL. Ну, то есть получается от 3 до 4 mx трения деленное на KL. Вот на этот угол у нас успеет стабилизатор спрецессировать за то время, пока будет работать канал разгрузки. Отсюда вывод. Несмотря на то, что требований по быстродействию канала разгрузки в принципе нет с точки зрения принципа действия стабилизатора, гироскоп все будет стабилизирован. Для того, чтобы вот из-за этого дрейфа не возникли большие ошибки стабилизации, потому что вот это вот в явном виде будет ошибка стабилизации. Пусть из-за трения, но ошибка. Для того, чтобы ее снизить, естественно, нужно уменьшать время регулирования. То есть нужно сделать не 10,5, а 10,6. Это, конечно, для силового стабилизатора это уже уникально. Уже прямой мультипликатор. Ну, можно. Очевидно, что чем больше сделаем КФ, тем меньше будет погрешность. Ну, в принципе, можно посчитать, поскольку вот этот вот момент трения, это момент трения, возникающий в самом гироскопе. Это не момент трения в стабилизаторе, где он может быть большим. Ну, допустим, что у нас момент трения в гироскопе будет равен, очень грубо, 5 сантиньютонов на сантиметр. На самом деле столько никогда не будет. Но просто чтобы вот грубо оценить. То у нас с вами погрешность альфа будет равна, ну, приблизительно 3 умножить на 5 и делить на 10 в 5. Получается 1,5 на 10 минус 4. Это в радианах. Если это умножить на 2 на 10 в 5, это будет в секундах. То есть будет 30 секунд. 30 секунд. Ну, конечно, в принципе, может, в какой-то ситуации может оказаться существенным. Но, опять-таки, здесь момент я взял с большим запасом. На самом деле, он там раза в 2-3 может быть меньше, поэтому ну, 10-20 секунд. Трение – такую ошибку вызовет. Если у вас помимо трения будут еще какие-то возмущающие моменты по оси, они, естественно, приведут также к погрешности стабилизатора. Перерыв. Устойчивость одноосного силового гиростабилизатора. Что вообще такое устойчивость? Если для любого h можно найти такое эпсилон, то если в начальный момент времени альфа меньше h, меньше эпсилон, да, то в дальнейшем оно не будет превышать значение h. То есть, грубо говоря, если в начальный момент времени альфа меньше эпсилона, то при t, стремящемся к бесконечности, она может как угодно меняться, но не превосходить значение h. Вот в этом случае система устойчива. Для любого эпсилона можно найти такое h, что если в начальный момент времени альфа меньше эпсилона, то при t, стремящемся к бесконечности, альфа будет всегда меньше h. Вот так, по-моему, вам говорили термихи.
Что-то полипуновывает. Найти такое h для любого эпсилона, ты не для любого
альфа. Для любого эпсилона есть такое h, что если в начальный момент времени альфа меньше эпсилона, то при тесте носится бесконечность, то меньше h. Ну, на самом деле, это какой-то такой общий определитель, мы с вами, естественно, пользуемся не можем. В таком примитивном понимании устойчивости вы для себя можете объяснить, что система устойчива в том случае, если у нее приходные процессы затухают. Если приходные процессы расходятся, система не устойчива. Если они не затухающие, а существуют какие-то колебания постоянные, не затухающие, не расходящиеся, то тоже система устойчива, не назвать нельзя. Она, скорее всего, находится на границе устойчивости, но устойчива ее назвать нельзя. Поскольку мы с вами говорили сегодня об этом, решение системы уравнений дифференциального всегда можно представить в виде суммы экспонентов, в степенях которых стоят корни характеристического уравнения, то для того, чтобы эта сумма экспонентов не расходилась, а наоборот сходилась к нулю, то есть уменьшалась, нужно, чтобы степени экспонент были какие? Отрицательные. То есть корни характеристического уравнения должны быть отрицательные, либо обладать отрицательной вещественной частью. Вот в этом случае у нас система будет устойчивой. Если говорить про расположение этих корней на комплексной плоскости, они все должны лежать слева, то есть в левой полуплоскости. Поэтому корни иногда называют левые. То есть в том случае, если корни левые, обладают отрицательной вещественной частью, у нас с вами переходные процессы затухают, система устойчива. Если система у нас достаточно малого порядка, то найти корни характеристического уравнения проблем не составляет. Соответственно, определить устойчивую систему или нет можно по корням характеристического. Однако на практике системы обычно достаточно сложные бывают. Искать корни характеристического уравнения – вещь длинная, неблагодарная. Поэтому обычно этого никто не делает. А суждение об устойчивости или неустойчивости системы принимается на основе каких-то косвенных методов, используя так называемые критерии устойчивости. Мы с вами рассмотрим три критерии накрестных, то есть метод логарифмических, амплитудных, частотных, фазовых характеристик. И начнем с критерия Гурвица. Суждение об устойчивости с помощью критерия Гурвица принимается на основе исследования не корней характеристического уравнения, а его коэффициентов, которые найти гораздо проще. Поэтому давайте вот с поиска коэффициентов характеристического уравнения и начнем. Для того, чтобы найти характеристическое уравнение, нам нужно записать уравнение движения стабилизатора в оператора формы. Соответственно, оно у нас будет выглядеть таким образом. И нулевое на s квадрат на альфа от s плюс d альфа на s на альфа от s плюс hs на бета от s плюс kr на бета от s, все это равно n и n внешне от s. Во второй оси а нулевое s квадрат бета от s плюс db от s бета от s плюс это я не то написал здесь минус hs альфа от s равно минус mx внешне от s. У нас уравнение движения гиростабилизатора силового одноосного в оператор альфа. Характеристическое уравнение будет описываться моментами, стоящими в левой части, поскольку динамика и устойчивость стабилизатора описываются левой частью уравнения, А точность определяется внешними воздействиями, стоящими в правой части тела. Для поиска характеристического уравнения мы с вами составим матрицу, в столбцах которой будут стоять коэффициенты перед переменными альфа и бета, соответственно, к первому и второму уравнению. Первый столбец – это будут коэффициенты, стоящие перед альфа в первом уравнении и во втором. В первом уравнении перед альфа у нас стоит π нулевое s квадрат плюс d альфа s. Во втором уравнении – минус h s. Второй столбец – это коэффициенты, стоящие в первом и втором уравнении перед бета. В первом уравнении – h s плюс k, во втором – a нулевое s квадрат плюс d бета s. Приравняв определитель этой матрицы нулю, мы с вами получим характеристическое уравнение. А сам определитель этой матрицы будет не что иное, как характеристический полиномий. Такой способ нахождения характеристического уравнения – это всего лишь математический прием. Если бы мы захотели бы решить найти характеристическое уравнение в лоб, то мы должны были бы сделать что? У нас вот эта система алгебраических уравнений, возникшая из воздуха. Значит, я из одного уравнения выражаю бета, подставляю в другое, получаю огроменный полином. Это будет то же самое, что определитель этой матрицы. То есть это всего лишь просто упрощенный способ математического нахождения решения этой системы. Можно было в лоб одно выразить, подставить, там, сделать кучу преобразований, получить тот же результат. Характеристическое уравнение у нас тогда будет выглядеть таким образом. И нулевое на а нулевое s четвертый плюс и нулевое на бета плюс а нулевое на альфа на s плюс h квадрат плюс d альфа d бета s квадрат плюс h кф равно нулю. Два условия. Ну, в принципе, оно как бы общее одно, но мы его так на два разобьем, нам будет удобно. Первое условие – все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. Все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. Второе условие. Давайте я вот здесь пишу. Второе условие. Матрица, составленная. Итак, определитель матрицы, составленной из коэффициентов характеристического уравнения, а также все главные миноры этой матрицы, они все должны быть тоже больше нуля. Матрица составляет следующим образом. По диагонали мы размещаем элементы от первого до последнего. А дальше по строкам, по столбцам через один. Индексы через один. А1, А3, А5, А2, А4, А0, А1. Включаем матрицу. Определитель этой матрицы должен быть больше нуля, и все главные миноры, они тоже должны быть, их определитель больше нуля. Чем больше системы, тем больше условий нахождения. Давайте попробуем применить эту критерию устойчивости одноосного силового кресла. Коэффициенты мы с вами записали, а другое первое, второе, третье. Первое условие – все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. Выполняются у нас эти условия? Выполняется ли он? Для того, чтобы понять, выполняется оно или не выполняется, мы должны записать хотя бы в общем виде само характеристическое уравнение, в самом общем виде, как оно выглядит. Выглядит оно следующим образом. А нулевое на s степени n плюс а первое на s степени n минус 1 плюс а второе на s n минус 2 и так далее. Потом у нас идет а n минус 1 на s плюс а n. Вот так должно выглядеть характеристическое уравнение. Второй порядок n. Соответственно, если у нас порядок четвертый, а у нас s в четвертой степени, то у нас должен быть коэффициент а0, а1, а2, а3 и а4. Вот этот свободный. И вот этого а4 у нас с вами здесь нет. Поскольку у нас а4 равно нулю, то вот это первое условие у нас не выполняется. И в соответствии с Вебелем-Гурвицем назвать такую систему устойчивой. У нас первое условие не выполняется. Но на самом деле вот это первое условие, если я возьму вот эту вот как бы матрицу, а 1 должно быть больше нуля, и все эти коэффициенты соответствуют. Просто я выделил вот это первое условие в отдельно. А4 равно нулю, система у нас устойчивой не является. Равенство нулю вот этого свободного коэффициента А4 говорит о том, что у нас система, то есть наш стабилизатор, будет осуществлять стабилизацию не всегда в одно и то же положение в инерциальном пространстве, а будет осуществлять стабилизацию в том положении, в которое вы его поставите. То есть я его повернул вот сюда, включил, он стабилизирует это положение. Затем я, допустим, за счет прецессии развернул его в другое положение, он стабилизирует это положение. Если бы А4 было бы не равно нулю, то любая моя попытка его увести из первоначального положения приводила бы к тому, что он всегда возвращался. То есть такая система, она называется нейтральной, в смысле нейтральной к положению. И для нас это как раз удобно, это нам позволяет управлять стабилизатором. Если бы это было не так, то таким стабилизатором управлять было бы не так. Поэтому в силу того, что она нейтральная, судить о том, устойчива ли она в каком-то одном положении, в другом положении, по самому положению, мы с вами не можем. У нас к положению системы нейтральная. Но ведь если система устойчивая, то у нее переходные процессы затухают как по положению, так и по угловой скорости. Поэтому мы с вами можем с таким же успехом исследовать устойчивость стабилизатора не по положению, как сейчас мы пытались сделать, а по угловой скорости. Если там переходные процессы затухают, то система устойчива. Для того, чтобы перейти к угловой скорости, мы с вами должны что сделать? Альфа с точкой. Альфа с точкой, это у нас s на альфа от s. И если я буду переходить от этого характеристического уравнения к характеристическому уравнению по альфа с точкой, то я просто должен на одно s все коэффициенты. Здесь у меня останется свободный член, здесь будет s, здесь s в квадрате, это s в кубе. И мы с вами перейдем от исследования устойчивости по положению к исследованию устойчивости по угловой скорости. Если мы увидим, что у нас по угловой скорости система устойчива, очевидно, она устойчива по углу. Переходные процессы затухают, они затухают и по углу, и по скорости. Коэффициенты остаются те же. Степень полинома мы с вами уменьшили. И снова возвращаемся к критерию Гурвица. В соответствии с критерием Гурвица, чтобы система была устойчивой, все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. Снова спрашиваю вас, выполняется это условие? Теперь оно, очевидно, выполняется, но только в том случае, если мы с вами правильно выбрали знак обратной связи. Если обратная связь у нас с вами отрицательная. Если она окажется положительной, то вот здесь был бы минус, и тогда система была бы неустойчива. Значит, в случае правильного выбора знака КР, у нас система получается устойчивой, поскольку, естественно, все эти коэффициенты больше нуля. Ну, в смысле, выполняется первое условие, дальше до второго надо идти. Дальше из этих коэффициентов мы должны составить вот эту вот матрицу. Ну, все, что у нас есть, это А3. Поэтому у нас будет А1, А3, А0, А2, здесь сплошные нули. Все, что у нас остается, это вот эта вот одна единственная матрица 2 на 2. А1, А3, А0, А2.
А как же А1? Ну, А3 у нас
так. А1, А3, это нули будут, естественно, они дадут нули. Да, да. Поэтому мы остаемся с вами с матрицей 2 на 2. Ну, давайте, давайте запишем тогда, да, что у нас должно получиться. Раз уж мы говорим о том, что будет 3 на 3. А1, А3. Ну, по идее, конечно, мы должны начать рассматривать вот с этой матрицы. Она должна быть выше. Соответственно, матрица 2 на 2 должна быть больше нуля, и определитель матрицы 2 на 2 должен быть больше нуля, определитель матрицы 3 на 3 должен быть больше нуля. Что-то у меня получается, что 3 на 3 нужно посмотреть, но сейчас посмотрим.
А там получается, ну, параллельно получается.
Ну, я говорю, да, сейчас посмотрим. Да. Давайте сначала 2 на 2 разберемся. У нас с вами А1 умноженное на А2 минус А0 умноженное на А3 должно быть больше нуля.
Это
2 на 2. То есть произведение средних коэффициентов А1 на А2 должно быть больше произведения крайних А3 на А0. Давайте подставим сюда эти коэффициенты. И нулевое на ДБ плюс А нулевое на ДБ. Я это должен умножить на А2, то есть на H квадрат плюс D альфа D бета. И это должно быть больше, чем I нулевое на A нулевое H на F. Возможности изменять какие-либо коэффициенты в этом выражении у нас практически нет. Единственное, что мы с вами можем изменить, вот как разработчики стабилизатора, это величину коэффициента обратной связи. Все остальные параметры у нас жесткие. Момент инерции мы изменить не можем, демпфера мы не изменим, кинетический момент мы не можем изменить. Поэтому условие это всегда записывается как условие к коэффициенту КР. Коэффициент КР должен быть меньше, чем и на него. На dβ плюс а нулевое на dα на h квадрат dα dβ и деленное на i нулевое а нулевое h. Поскольку мы с вами говорили о том, то величина демпфирования по оси x в силовом стабилизаторе принципиально должна быть очень малой. То совершенно очевидно, что произведение малых величин d альфа на db по сравнению с h квадрат мы можем пренебречь. Величина очень маленькая. Ну и в силу малости дебета, вот этой вот величины тоже, в принципе, можно пренебречь. В результате у нас числители а нулевое d альфа h квадрат и нулевое а нулевое h. Одно h сократится, одно а нулевое сократится, мы с вами получим n меньше d альфа на h делить на i нулевое. Которое мы получили, второе. Давайте матрицу 3 на 3 запишем. У нас получится А1, А2, А3.
И все. Все остальное на нуле.
А2 получается только у А1, А2, А3 минус А0 на А3 квадрате.
Так, А1, А2, А3 минус
А0, А3
А0, А3 в квадрате. Остальное не должно быть, да?
Все, блин. Все остальное нули.
Больше нули. Больше нули. Давайте запишем, что у нас получается. И на любое ДВ плюс А на любое ДА на А2 h квадрат d альфа d бета и на А3 на h, ну одно А3 я могу сократить, там чего да, все красиво, А3 я одно сокращаю, правильно? Получаю А1, А2 минус А0, А3 больше нуля. Это то же самое, что первое условие, я даже подставлять не буду, видимо, и уже знаю. Значит, условие то же самое, поэтому ничего писать не будем дополнительно. Получение то же самое условие. Это условие, которое накладывает ограничение на величину КР сверху. То есть сделать, да.
А если у нас А3 отрицательное, то
оно не будет отрицательное. Если А3 отрицательное, то первое условие не выполняется, все, система не устойчивая. Значит, это условие накладывает ограничение на КР сверху, то есть сделать КР больше, чем вот эта вот величина, мы не можем. Если КР оказывается больше этой величины, система становится неустойчивой. С одной стороны, хорошо, что у нас числители h, потому что h достаточно большая величина, но с другой стороны, там же d альфа, которая, в принципе, не является большой величиной. Ну и на практике, конечно, оказывается всегда так, что этой величины недостаточно для того, чтобы обеспечить хорошее качество стабилизатора, поэтому приходится КР делать больше, а, соответственно, потом вводить специальную коррекцию, о которой мы попозже поговорим. Более того, вот эта формула явно показывает, что застабилизировать объект, обладающий большой массой, с помощью силового стабилизатора гораздо сложнее, чем объект, обладающий маленькой массой. В индикаторном стабилизаторе, как вы помните, было все наоборот. Там чем больше объект, тем застабилизировать его проще. В силовом стабилизаторе чем больше объект, тем стабилизация будет даваться гораздо сложнее, потому что будет очень сильное ограничение на величину КР. Критерий Горлица, конечно, хорош. Вынести... Сделать вывод по критерию Гурвица о том, устойчивая система или неустойчивая, можно. Но можно это сделать только для системы, обладающей достаточно простым характеристическим уравнением, невысокого порядка. Ну и кроме того, все, что нам дает критерий Гурвица, это информация о том, устойчивая или нет. Вот условия. А насколько наш реальный стабилизатор далек от этого неустойчивого положения, из критерия Гурвица, в принципе, подчеркнуть невозможно. Поэтому, если мы хотим все-таки более ответственно подойти к разработке стабилизатора, конечно, нужно пользоваться какими-то другими методами, позволяющими получить ну, большую информацию о нашем состоянии стабилизатора, текущем. Второй критерий, на котором мы остановимся, это критерий, это Гадобров-Михайлов.
Фотограф и хай. Записывать это характеристическое уравнение в предположении малости коэффициента ДБ. Будем его записывать, сразу подставляя вместо S G-омега. То есть запишем некий вот наш характеристический полином уже не от S, а от G-омега. Я его обозначу буквой G. Это у нас будет следующее. Минус. Давайте мы будем перестать составлять G-омега. Во-первых, вернемся к тому самому выражению, которое у нас было в начале. Это здесь была четвертая степень. Тут была третья степень. Здесь вторая, здесь S. И подставляя вместо G-омега, сразу будем группировать минимую часть и действительную. Сначала у нас будет действительная часть. S в четвертой, то есть G-омега в четвертой, это омега в четвертой, а G в квадрате. G в квадрате это у нас G в четвертой. G в четвертой это знак какой? Плюс. Совершенно правильно. И на любой, на А на любой, на О на четвертой. Дальше, здесь у нас будет мнимая составляющая, вот тут будет действительно. Это будет минус H в квадрат на омега в квадрате. ДП это мы пренебрегли. S в квадрате это минус омега в квадрат, получили. Дальше плюс G на омегу и сколько остается. Вот здесь будет G омега, то есть остается HKR. Здесь G омега вынесли, остается G омега в квадрате. Это минус, вот на это умножим. Минус А на любое альфа на омега в квадрате. Получили вот такой пример. Вот это вот действительная часть этого примера. Это мнимая часть.
А как мы выделили действительную мнимую?
Что?
Как мы выделили действительную мнимую?
Ну, которая
умножается. Прижи.
Ну да. Нечетно, это мнимое доимное составляющее. Гадограф Михайлов представляет собой следующую вещь. На комплексной плоскости. Здесь откладывается действительная часть, здесь мнимая. Мы с вами изменяем частоту омега от нуля до бесконечности. И для каждого значения частоты получаем значение действительной части и значение мнимой части. И откладываем их на комплексной плоскости. Получаем некую линию, которая называется гадограф Михайлова. Начинается он всегда на вот этой оси, потому что здесь всегда есть размножение на омега, и прямой угол равен нулю, мнимая часть равна нулю. То есть мы всегда где-то на этой оси начнем.
Мы сами эту точку задаем.
Что?
Мы сами эту точку задаем. С какой начать? То есть мы можем сейчас точно так же начать и с левой плоскости.
Ну,
ты
омега же составляешь. Она отрицательно не может быть начальной, если мы заработаем нуля.
Хороший вопрос, что-то я сейчас как-то...
А он же из нуля начнется у нас.
Да я вот да, смотрю, не нужно с нуля начинаться.
Мы подставляем омега.
Ну это я понял.
Продолжение следует...
Да, и ты, наверное, тоже немножко поторопился, да? Действительно, здесь получается, что у нас начинается все вообще из нуля, одно и второе, да? А если начинается из нуля, то получается, что мы на какой-то границе устойчивости, и вывод сделать нам будет сложно. А раз вывод нам будет сделать сложно, то мы с вами попадаем в ту же ситуацию, в какую... Давайте тогда так запишем. Для устойчивой системы гадограф Михайлова должен последовательно проходить квадранты против часовой стрелки. В данном случае у нас начальная точка окажется в нуле, поскольку при омега равном нулю и мнимые действительные части равны нулю. Мы проходим через эту нулевую точку, следовательно, мы находимся на границе устойчивости. И это нам подтверждает вывод, который мы сделали по критерию Курвица о том, что у нас система является нейтральной к положению, то есть сохраняет то положение, в котором мы ее установили. И, следовательно, так же, как и в критерии Курвица, нам нужно перейти от исследования характеристического уравнения по положению, исследование характеристического уравнения по угловой скорости. То есть сократить на ту самую величину S. И вернуться вот к этому характеристическому уравнению. И нулевое на А нулевое S будет плюс и нулевое D бета А нулевое D альфа S квадрат плюс H квадрат D альфа D бета S плюс H кайф равно нулю. В этом случае у нас, естественно, изменится характеристический полином, изменится его мнимая и действительная часть. Давайте еще раз тогда его запишем. Здесь будет действительное, а здесь будет мнимое. Ну, скорее всего, они просто поменяются местами, поскольку мы на одной S сократили. Ну, давайте проверим. Действительная часть, она будет вот здесь. Вот эти вот пренебрегли силу малости dB, это будет А нулевое d альфа минус омега квадрат. Минус А нулевое d альфа омега квадрат. И еще одна действительная часть вот у нас, плюсом HKR. Значит, здесь HKR. Мнимая часть. Во-первых, вот здесь будет H квадрат на G омега. G омега есть, H квадрат остается. И здесь будет и нулевое А нулевое на G омега и на минус омега квадрат. Значит, минус и нулевое на А нулевое омега квадрат. Ну вот теперь уже построим этот гадограф. Здесь уже очевидно, что он начнется не из нуля, и мы уже можем пользоваться критерием Михайлова. При омега равном нулю мнимая часть будет равна нулю, действительная часть нулю не будет равна. При омега равном нулю действительная часть будет равна HKR. И вот из этой точки мы с вами начнем движение. Для того, чтобы система была устойчивой, гадограф Михайлова при стремлении частоты от нуля до бесконечности должен развернуться против часовой стрелки, последовательно проходя все квадранты, на величину равную π пополам, умноженную на степень нашего полинома. В нашем случае на 3 угла π пополам. Значит, мы поворачиваемся на один угол, поворачиваемся на второй угол, поворачиваемся на третий угол. Поэтому гадограф Михайлова должен идти каким-то вот таким образом. Для устойчивой системы. В том случае, если гадограф Михайлова поворачивается на меньший или больший угол, не обходит последовательно квадрат, система будет неустойчивой. То есть вот такая система будет неустойчивой, вот такая система будет неустойчивой, вот такая система будет неустойчивой. А вот эта будет устойчивая система.
Если мы хотим определить условие, определяющее требования к системе, чтобы она была устойчивой, то мы должны сначала найти границу устойчивости. Очевидно, что стабилизатор будет на границе устойчивости в том случае, если он проходит через вот эту нулевую точку. Чуть-чуть сместился сюда устойчивый, чуть-чуть сместился сюда неустойчивый. Очевидно, что проходя через нулевую точку, вот это вот стабилизатор, находящийся на границе устойчивости. То есть, на границе устойчивости и мнимые действительные части в нулевой точке должны быть равны. То есть, мнимая часть равна нулю, и мнимая часть равна нулю. И вот из этих условий мы с вами можем найти требования к системе, которые нужно выполнить для того, чтобы она была устойчивой. Ну, информации мы получим немножко больше, чем вот критерий курицы, но все-таки. Если мы приравняем действительную часть к нулю, то у нас будет HKR минус А нулевое D альфа на омега в квадрате. Это означает, что HKR равно А нулевое Д альфа на омега в квадрате. То есть КР равно А нулевое Д альфа на омега в квадрате делить на H. Это на границе устойчивости. Мнимая часть равна нулю. H квадрат минус И нулевое на А нулевое на омега в квадрате. Отсюда мы можем получить информацию о частоте, на которой у нас будет, может возникать потеря устойчивости. Омега в этом случае у нас равна H делить на корень из И нулевое А нулевое. Что это за частота? Это называется нутационная частота гироскопа в кардановом подвесе. В данном случае гироскопа с наружной рампой в виде платформы с объектом стабилизации. То есть это нутационная частота. И если у нас в этом стабилизаторе будет происходить потеря устойчивости, она, по идее, должна происходить на нутационной частоте. Давайте подставим значение этой нутационной частоты вот сюда, в выражение для КР. У нас получится КР равно А нулевое на Д альфа на H квадрат поделить на И нулевое А нулевое. А нулевое сокращается. Тут еще H. H сокращается. Я получаю D альфа H делить на И нулевое. Я получаю то же самое условие для границы устойчивости, которое мы с вами получили по Бобиусу. Если КР будет больше, чем эта величина, это означает, что HKR будет больше, чем вот эта величина. Это означает, что вся вот эта вот действительная часть будет больше нуля. Если действительная часть станет больше нуля, то вот эта точка перейдет вот сюда. И это, вот такой график, будет неустойчивость. Если КР будет меньше вот этой величины, то эта точка сдвинется сюда, и тогда у нас будет система устойчива. То есть условия мы получили то же самое, подтвердили правильность того, что мы сделали по Бобиусу. Но дополнительно мы с вами получили информацию о том, что потеря устойчивости возможна на нутационной частоте. И опять-таки, более ничего из критерия Михайлова мы с вами не получим. Поэтому основным способом исследования устойчивости, как в индикаторе стабилизатора, у нас будет метод логарифмических амплитудных фазовых частотных характеристик, которыми мы займемся в следующем. сегодня все. Журналы будут?